тема бар-мицвы и бат-мицвы актуальна, а я вам хочу сказать, что она актуальна абсолютно в любом возрасте. Вот буквально совсем недавно один русскоязычный доктор, солдат в Газе, отметил свою бар-мицву. Вы догадываетесь, что мальчику явно не 13 лет было. И другой мой знакомый в 75 лет сделал себе брит. Так что темы всегда актуальны. Пожалуйста, вам слово, Квадраф.
Да, добрый вечер. Как Мирьям сказала, в принципе, любые темы, которые касаются наших обычаев и законов, они актуальны всегда. Потому что даже если в конкретной ситуации какой-то закон или обычай не применим к нашей жизни, но из объяснений смысла этого закона и, соответственно, обычая, мы можем много чего для себя прояснить, понять глубже Тору, и поэтому, в принципе, изучают еврейский закон именно и Тору, именно поэтому актуальность — это не самый главный критерий. Самый главный критерий — это какие уроки мы выучиваем, извлекаем из той либо иной заповеди, из одного либо второго объяснения. Вот, и поэтому я стараюсь, надеюсь, всегда это получается, включать в свои уроки именно такую информацию, которая будет актуальна и полезна всем. Вот. Но, безусловно, конечно, тоже она будет полезна тем, кто готовится к бар-мицве или кто, вспоминая свою бар и бат-мицву, хочет более глубже понять, что это, собственно, такое было. Или если кого-то ждет празднование бар-мицвы и бат-мицвы, то тоже будет полезно узнать, как и что. Вот. И начну я даже не с, как всегда, с первоисточников, а начну я с очень важного центрального вопроса, который касается этой темы. И также он связан с наступающим праздником Шавуот, который вот-вот уже будет, день дарования Торы. И вопрос, он такой. В общем, плюс-минус всем известный факт, что возраст еврейского совершеннолетия наступает, когда мальчику исполняется 13 лет, когда девочке, соответственно, исполняется 12 лет. То есть бар и бат-мицва. То есть это, в принципе, ну, такая информация, с которой даже люди, которые, наверное, очень сильно с иудаизмом знакомы, они это где-то слышали. У евреев совершеннолетие 13 и 12 лет, соответственно. Вот. Но вопрос, а почему, собственно, так? Почему 12 лет, почему не 13, почему не 15 лет, не 18? Вот. Вот именно этот вопрос мы обсудим с вами чуть позже. По-простому на него можно ответить, потому что вот так нам сообщает наша традиция. Конечно, у этого есть какой-то смысл, но самый простой и точный ответ будет, потому что мы празднуем бар-мицву в 13 лет, потому что так следует из нашей устной традиции, которая передается из поколения в поколение, что возраст совершеннолетия в религиозном, в духовном смысле наступает, когда мальчику исполняется 13 лет. Вот. Ну и вот сейчас вопрос самый главный. Вроде как кажется, что это очень значимая веха в жизни каждого человека, его совершеннолетие. Но почему-то нигде в Торе, в письменных источниках и даже явным образом в Талмуде, в котором записаны дискуссии, построенные на устной традиции, нигде вот именно эта дата не сообщается, что совершеннолетие в 13 лет. Да, конечно, в Талмуде очень много различных дискуссий, которые связаны с другими законами, где важен статус человека, он совершеннолетний или нет. И из этих дискуссий мы узнаем, что возраст совершеннолетия – это 12-13 лет соответственно. Но нету, например, не знаю, трактата Мишны или Талмуда, который был бы посвящен этой теме. Это важная тема, Это важная веха в жизни каждого человека, его совершеннолетия. Но этого почему-то нет. И в Торе тоже нет. Единственное, где можно в Торе найти 13 лет или 13-й день рождения, это в описании возраста, когда сын Авраама Ишмаэль, когда ему было сделано обрезание, когда он вошел в завет обрезания вместе со всеми домочадцами и со всей семьей Авраама. И Ишмаэлю было 13 лет. Ишмаэлю было 13 лет. Но это никак не связано с бар-мицвой, потому что просто так совпало, что Ишмаэлю было 13 лет в тот момент, когда Всевышний заповедовал Аврааму ввести всех его домочадцев в союз обрезания. Вот. А кроме этого, цифра 13 в Торе больше нигде не встречается в контексте лет, в контексте, и, наверное, в принципе, нигде не встречается. Я не помню, чтобы в Торе хоть где-то была цифра 13. Ну, может быть, есть, но я не помню. В любом случае, точно не в контексте именно бар и бат-мицвы. И это чрезвычайно странно. Почему так? Почему? Почему такая важная традиция? И почему нет никакой заповеди, которая бы касалась совершеннолетия? Вот, этого нет. Ответ на этот вопрос, он связан с Шавуотом. Потому что, если мы внимательно будем просматривать Тору, недельные главы, где описываются праздники, то мы увидим там очень интересную закономерность, особенность. Все праздники, абсолютно все, которые связаны с календарем, то есть исключая Шаббат, потому что Шаббат не связан с календарем, связан с днями недели, все праздники в Торе прописаны с датами, когда эти праздники нужно праздновать. Тора говорит, в первый месяц, в 14-й день это праздник Песах. Такой-то месяц, такое-то число, там другой праздник. И вот так все праздники, кроме Шавуота. Кроме Шавуота. Нигде в Торе не написана конкретная дата, когда нужно праздновать Шавуот. И да, в Торе написано, что Шавуот празднуется на 50-й день счета Умера. И таким образом, считая Умер со второго дня Песаха, мы фактически знаем, когда праздновать Шавуот. То есть мы не запутаемся в этом вопросе. Но в Торе не написана дата, когда конкретно это нужно делать. И бар-мицвы нет. Вот. И казалось бы, что между двумя этими аспектами нашей традиции может быть общего, кажется, ничего общего, на самом деле очень много всего общего. И эту замечательную идею, эту связку двух вот этих аспектов приводит в своем комментарии знаменитый раввин Рав Моше Суфер, Хатам Суфер. Вот и Хатам Суфер говорит, что бар-мицва, по сути, это персональный день дарования Торы. Ну что случилось с еврейским народом на горе Синай в Шавуот, вот в тот самый день? Случилось то, что Всевышний сообщил всему народу устав, закон, и весь народ согласился его исполнять, и этот устав, этот закон, жизненный закон Тора, он в этот день вступил в активность составляющую. То есть мы все, как говорится, вошли вот в этот большой союз, который мы заключили со Всевышним, соблюдать его заповеди. Это произошло в Шавуот. А бар-мицва, день еврейского совершеннолетия, это, по сути, вот такой маленький персональный день завета, день персонального дарования Торы. И так как в Торе не указана дата дарования Торы всего народа, точно так же ничего нету и про бар-мицву, потому что это схожие вещи. Остается только один пунктик в этой всей связке логической, которую необходимо объяснить. Это почему, собственно, в относительно Шувота не указана дата, когда нужно его праздновать, день дарования Торы. Почему бы нет? Есть, я знаю, что есть много разных подходов, много разных ответов на этот вопрос. Ответ, который приводит Хатам Суфер, который связан с еврейским совершеннолетием Бара Бат Мицвой, он заключается в том, вступление в завет или активация обязанности соблюдать устав, соблюдать закон, это не сколь важен сам факт соблюдения закона, исследования вот этому божественному уставу. Поэтому сам этот день, это, конечно, праздничный день, это что-то особенное, но он никак не должен быть зафиксирован к определенной дате. К определенной дате, потому что вступление завета закона, завета Торы в активную фазу, это длительный процесс, который длится всю жизнь, это только начало. Вот. И поэтому, собственно говоря, даты нет. Вот такая интересная мысль. Поэтому, по сути, это, наверное, если человек не праздновал бар-мицву или бат-мицву, чуть позже мы будем говорить, что это конкретно, что это обозначает, не праздновал в том возрасте, в котором по традиции положено это делать, наверное, никогда не поздно, если позволяют возможности. Вот. Теперь давайте говорить про первоисточники, потому что с них следует всегда начинать. И как я уже такой небольшой спойлер сказал, в самой Торе про возраст совершеннолетия совершенно ничего нет. Мы не находим в Торе, в каком возрасте наступает еврейское совершеннолетие. Самый вот такой центральная цитата, центральный первоисточник, который бы касался бар-мицвы, он находится в Торе устной. Это Мишна. Мишна в трактате Авот, Перке Авот. И в Мишна, собственно, нам сообщает следующее. У Ая Умер, он говорил, «Бен хамеш аним ле микра, бен эсер ле мишна, бен шелош сре ле мицвот». Когда мальчику исполняется 5 лет, с ним начинают изучать Писание. Когда ему исполняется 10 лет, с ним начинают учить Мишну, то есть устную Тору, устный закон, и Бен Шалош Эсре Ле Мицвот. А когда человеку исполняется 13 лет, то тогда он соблюдает Мицвот, тогда он должен соблюдать Мицвот, заповеди. Соответственно, это вот самое такое центральное место. Вот. Дальше, правда, в этой мишне приводятся следующие этапы жизни человека, в которых совершается или должно совершаться что-то. Вот. И, в принципе, все возрасты, все этапы жизненные, которые в этой мишне перечисляются, являются больше рекомендацией. То есть в среднестатистической ситуации начинать с ребенком учить, изучать Писание, когда ему исполняется 5 лет. Можно раньше, можно позже, но это, наверное, плюс-минус усредненный возраст, когда это нормально начинать делать, изучать с ребенком письменную Тору. Вот. Что же касается мицвот, возраста, с которого наступает обязанность соблюдения мицвот, то тут это скорее не опция, а это какая-то фиксированная вещь. То есть с наступлением этого возраста ребенок автоматически становится обязанным в соблюдении заповедей и становится членом еврейской общины. Если до этого он был частью своей семьи, в первую очередь, то или после 13-12 дня рождения, то ребенок становится частью общины. То есть он не только часть своей личной семьи, но и становится часть общины. Вот. Это, как говорится, самый, ну, наверное, мне это кажется, самый известный первый источник про бар-мицву – это Мишна в трактате Перкевот. Да, кстати, я провел при подготовке к этому уроку замечательный эксперимент. Я попросил нейросеть предположить, как празднование бар-мицвы могло выглядеть в разные исторические эпохи. И вот это изображение, которое сейчас на экране, это празднование бар-мицвы в древности. Вот. Вот так нейросеть, пользуясь своим хитрым алгоритмом, нарисовала картинку изображения. Вот. И в чем эксперимент заключается? Эксперимент заключается в том, что когда у меня возникает какая-то идея, которая основана на каком-то образе. То есть есть вот у меня в моем воображении, в моем сознании приблизительная картинка, как праздновали бар-мицву 2000 лет назад, если ее праздновали. Вот. И этот образ, он построен из самого... из других маленьких образов, картинок, информации, текста, которые я воспринимал и выводил из разных источников информации. Вот. И вот есть у меня воображение что-то, и потом нейросеть генерирует свою картинку, и мне всегда интересно посмотреть, совпадает это с моим выражением, воображением или нет. Чаще всего совпадает, да, очень точно, потому что нейросети современные, они очень хитро устроены. Вот, наверное, так праздновали бар-мицву 2000 лет назад или 3000 лет назад. Перейдем к первоисточникам. Первоисточникам. В Мидраш, Мидраш Раба сообщает, что родители или родитель, тут уже это тема прошлого урока про еврейское образование, про хинух, родитель должен отвечать и заботиться о ребенке до достижения возраста 13 лет. И когда ребенку исполняется 13 лет, то родитель, отец говорит «Барух шепатрани мэншо шельзе». «Благословен, который освободил меня от наказания за этого». Вот. То есть такая формула благословения. «Благословен Всевышний, который освободил меня вот в этот момент, когда моему сыну исполнилось 13 лет, от наказания за него». Соответственно, этот мидраш нам сообщает, что до возраста религиозного совершеннолетия в 13 лет родитель, у которого есть, в свою очередь, заповедь хинуха, еврейского воспитания своих детей, несет ответственность за поступки ребенка. Если ребенок делает что-то плохое, то, как говорится, часть ответственности, определенная часть ответственности лежит на родителе, который неправильно или не до конца воспитал своего ребенка. Вообще, вот эта идея, она кажется, ну, очень очевидной, что, конечно же, родители несут ответственность за поступки своих несовершеннолетних детей, но это не во всех обществах так, и не всегда это так было в истории. Вот поэтому это очень важная и в каком-то роде революционное правило, которое есть в нашей еврейской традиции. Следующий важный, как говорится, первоисточник – это комментарии, которые можно найти в Зоар, в книге Зоар, и также у других раввинов, в относительно стиха, который написан в «Песнь песней», в Шир-а-Ширим, царем Шломо. Вот, и царь Шломо написал следующее. «Выходите и поглядите, дочери Циона, на царя Шломо, на венец, которым венчала его мать, его в день его свадьбы и в день радости сердца его». «Выходите, дочери Циона, дочери Израиля, посмотрите на Шломо, на его корону, на его венец, который даровала ему его мать в день его свадьбы и в день радости его». Зоар. Книга Зоар, комментируя этот стих, говорит, что в день свадьбы его, это день свадьбы его, понимается, это буквально, а день радости его – это 13-й день рождения. Это тот день, когда царь Шломо вступил в совершеннолетие религиозное и стал обязанным соблюдать заповеди. И это было такое важное событие, что вот его мать ему корону подарила на этот день рождения. Так комментирует Зоар этот стих. Соответственно, из Зоара мы видим, что 13-й день рождения – это что-то очень важное, что-то, что в какой-то мере даже сравнимо со свадьбой. Со свадьбой. Ведь в этом стихе написано, что мама царя Шломо подарила ему корону и на свадьбу, и на, соответственно, на бар-мицву. Вот. Другие комментаторы, которые комментируют не Шира Ширим, а вот это высказывание, сам комментарий книги Зугар, например, собственно говоря, Хатам Суфер говорит, что почему 13-й день рождения это вот что-то такое важное, что вообще происходит в этот день. Он говорит, что в день бар-мицвы человек получает полноценную связь со своей нешамой, со своей душой. Это сложно на самом деле понять, как это работает и как бы что это точно означает. Означает ли это, что у ребенка до 13 лет нету души? И так далее, но по всей видимости Хатам Суфер, как я это понимаю, имеет в виду следующее. Наша душа это она, во-первых, она состоит из различных компонентов. И вот эти различные компоненты нашей души можно себе представить как некие каналы связи нас, нашего существа с абсолютным Богом. То есть это разные связи, вот как в обычном мире есть разные методы связи одного с чем-то. Есть железная дорога, есть телефонные провода, есть спутниковая связь, вот совершенно различные каналы передачи или соединения одного с другим. Вот. И точно так же душа тоже содержит в себе различные каналы соединения нас, нашего физического тела с миром духовным. И вот один из самых важных каналов для евреев, это канал, который называется нешама, душа. И вот этот канал, он активируется в бар-мицву, в то время, когда ребенок эмоционально и когнитивно, интеллектуально созрел для того, чтобы понимать суть заповеди мицвот. И поэтому канал активируется. То есть до этого ему такое сильное соединение просто было не нужно, потому что он не знал или не мог таким соединением с Богом пользоваться. Вот поэтому бар-мицва, согласно книге Зугар, по объяснению Хатам Суфера, это очень-очень важная история. Также еще Хатам Суфер добавляет интересный аспект, что раз Зоар выучивает вот эту концепцию бар-мицвы из отрывков Шира Ширим, то нужно обратить внимание, что там мать царя Шломо дарила ему подарки, дарила ему короны в день свадьбы и в день бар-мицвы. Соответственно, можно сделать вывод, что ответственность духовная за поведение ребенка лежит на матери в том числе, не только на отце. Вот, про это мы на самом деле говорили тоже на прошлой неделе, когда говорили про хинух, про еврейское воспитание. Еврейская мать тоже обязана воспитывать и обучать детей. Точно так же, как отец обязан обучать детей определенным аспектам Торы, то по схожей ответственности лежит на матери тоже. Поэтому бар-мицва – это праздник в том числе тоже для матери еврейской, не только для отца, который, как согласно Мидрашу, произносит в этот день благословение, благословен, который ты освободил меня от наказания за этого. Следующий важный аспект, который касается бар-мицвы, почему, собственно говоря, ну, это праздник. Окей, сет, новый канал, новая ответственность с вот этого ребенка со времени совершеннолетия. Ребенок становится обязанным в соблюдении заповедей. Но почему, собственно говоря, это должен быть какой-то праздник? Что праздновать? А праздновать вот что. То есть сама идея, в чем заключается радость, в чем заключается празднование, можно эту идею подчеркнуть из отрывка в Талмуде, в трактате Баум-Мицве. Там рассказывается про Рафьосефа, про раввина, которого зовут Рафьосеф, который был слепой. Вот. И про него в Талмуде есть, собственно, с его участием дискуссия относительно вопроса обязанности слепого человека соблюдать заповеди. И, в принципе, из этой дискуссии мы можем выучить очень важный принцип. Принцип, который, на первый взгляд, кажется нелогичным. Вот. Но этот принцип звучит так. Награда человека за исполнение заповедей в ситуации, когда он их обязан делать, то есть когда они ему заповеданы, больше, чем человек выполняет те же самые действия, которые являются заповедями, если они ему не заповеданы. То есть то, что заповедано, то, что человек обязан делать и это делает, за это полагается большая награда, это важнее, это больше ценится, чем то, что человек делает факультативно, согласно по душевному порыву, либо вот еще как-то. Вот. И это кажется не так, чтобы очевидным, потому что в культуре, которая нас окружает, наоборот, считается, что человек, который не выполнил приказ, а добровольно сделал какое-то благое дело, доброе, вот он такой молодец, его никто не просил, а он сделал. А если человек то же самое действие сделал, потому что он обязан это делать, не знаю, ему по должности положено или еще как-то, то кажется, что это не так должно цениться. Но концепция Торы, ну, про это на самом деле тоже можно отдельно долго говорить, почему это так работает и почему это имеет очень серьезный глубокий смысл. Но это так в нашей традиции, что то, что заповедано, оно ценится больше, чем то, что не заповедано конкретному человеку, если человек делает то, что он не обязан делать. Соответственно, обязанность соблюдения заповедей начинается с возраста совершеннолетия, когда человек ментально готов к ответственности за свои поступки. И до этого все, что человек делал, все, что ребенок делал, являлось тренировкой, являлось факультативным. Да, это тоже были заповеди, но это были заповеди факультативные, которые не были конкретно ему заповеданы, и он не был обязан их делать. Но вот с возраста совершеннолетия те же самые действия ребенок делает, потому что ему это заповедано, он должен это делать. И, соответственно, эти же самые действия, эти же самые заповеди и традиции имеют намного больший вес. И это не это ли причина праздновать? Это замечательно. И, наверное, это и то, что и имеет в виду Хатам Суфер с проявлением активации нешамы души у ребенка в этом возрасте. Вот, это большое дело. Если подытожить все, что сообщается нам в наших первоисточниках, то можно увидеть две основные идеи. Два аспекта празднования Бар-мицва, да, я это назвал два аспекта точно. Два аспекта. Бар-мицва, праздник совершеннолетия религиозного, это, во-первых, праздник для отца, ну и для матери в каком-то смысле, потому что это время освобождения их от ответственности за поступки ребенка. Вот, то есть они на каком-то, до какого-то определенного уровня к этому возрасту должны воспитать ребенка, и определенное воспитание после взросления, после пубертата не работает. Вот, и поэтому родители сделали в большинстве случаев все, что от них требовалось к этому возрасту, и они больше не несут ответственность за некоторые поступки своих детей, и поэтому это большой праздник. Это большой праздник для родителей в первую очередь. Но также это праздник для самого ребенка, потому что у него начинается обязанность в исполнении заповедей, в соблюдении заповедей. И лично для него это очень важный день, когда вообще вся жизнь кардинально меняется. Появляется ответственность, появляется награда настоящая за исполнение того, что заповедано, за соблюдение того, что заповедано, за соблюдение заповедей. Вот, это были первоисточники. Теперь поговорим больше про технический момент. Про технический момент. Во-первых, как празднуется бар-мицва и когда празднуется бар-мицва. Ой, текстики почему-то не видно. Но окей, я тогда эти все первоисточники подсмотрю у себя в заметках. Не страшно. Первый вопрос, когда? Когда? Мы про это уже коротко говорили. 13 лет для мальчиков, 12 лет для девочек. В Талмуде на самом-то деле по поводу этого значения, этого возраста, этой даты есть несколько дискуссий, которые сводятся к тому, как конкретно считать. То есть нужно ли, празднуется ли бар-мицва конкретно в день рождения, либо ребенку должно быть полных 13 лет. То есть на следующий день после дня рождения на самом деле наступает тот день, когда празднуют. И, собственно говоря, есть несколько мнений по этому поводу. Шулхан Арух, автор Шулхан Аруха, считает, что бар-мицва празднуется на следующий день после дня рождения. Некоторые другие аллахические авторитеты считают, что все-таки в сам день рождения празднуется бар-мицва. И я думаю, что так поступают в большинстве общин, то есть не ждут еще один день, а празднуют конкретно сам день рождения. Вот. Также нужно еще учитывать, что есть еще у нас такая в календаре особенность, как дополнительный 13-й месяц, когда год высокосный, есть 13 месяцев, если так получилось, что ребенок родился в еврейском месяце Адар, то высокосный год будет на это влиять, потому что месяцев Адар 2. И есть разные мнения, как поступать в этой ситуации, но усредненный, как говорится, мейнстримный обычай наш, он таков, что если человек родился в Адаре в невысокосный год, или же в высокосный год, но в первом Адаре, не так. Если человек родился в невысокосный год в Адаре, то тогда, соответственно, бар-мицва будет праздноваться в Адар-бет, во втором Адаре. Если же человек родился в высокосный год в первом Адаре, то тогда в первом же Адаре празднуется бар-мицва. На самом деле, несложно. Такое правило. Вот, и это, по всей видимости, тоже Шулхан Арух так это и приводит. Вот. И Вот изображение, как могли праздновать бар-мицву в средние века. Я думаю, что это очень похоже на то, как это могло выглядеть. Вот что же в праздновании бар-мицвы должно быть? То есть какой регламент? Что делаем? Что, каким образом празднуем бар-мицву? По этому поводу можно найти несколько мнений. Несколько мнений у различных раввинов. Во-первых, это очень важный для еврейских обычаев, традиций Минхагим первоисточник. Это труд Маариля, который жил в 15 веке. И в книгах, которые написал Маариль, его книги, которые он написал, в принципе-то являются вот таким очень четкой фиксацией ашкеназских обычаев. Как это было принято у ашкеназских евреев. И раввины ашкеназские, которые жили после Маариля, используют труды Маариля как вот основу для какого-то общего обычая для всех ашкеназских евреев. Вот. Так вот, в Маариль, собственно говоря, пишет, как праздновали бар-мицву в городе Вормс, откуда он был, в Германии. В бар-мицву праздновали тем, что ребенок в день своей бар-мицвы читал свиток Торы публично в синагоге. Вот. И это, в принципе-то, что осталось у нас до наших дней. Это, наверное, есть основной элемент. И тут это не только какая-то вот именно знаковая вещь, потому что, вот как я говорил в самом начале, как Хатам Суфер объяснял, день бар-мицвы, день совершеннолетия, это как такая день персональный матан Тора, день персонального дарования Торы лично для конкретного человека. И, конечно же, в этот день, ну, очень логично будет почитать публично свиток Торы. То есть есть в этом вот такой глубокий символизм, глубокий смысл. Но кроме этого, это еще своеобразная инициация входа в общину. Еврейская община. Что у еврейской общины самое главное? Что их объединяет? Их объединяет синагога. Куда они приходят делать что? Куда они приходят молиться и в первую очередь читать Тору. Нельзя Тору читать без общины, Тору читается только в общине. Нужен миньян, нужно 10 человек. И, соответственно, когда ребенок читает Тору, это является вот таким моментом его инициации, входа в общину. Вот с этого момента он становится полноценным членом еврейского сообщества, синагоги и так далее. Вот. Также Маариль говорит, и это же написано в Шулхан Арухе, в усавтора Шулхан Аруха Рав Моше Исраэль Саурамо, что в этот день отец ребенка произносит благословение Барух Шепатрани, то, что Мидраш приводил, что нужно говорить. Однако есть существенное расхождение. Если Маариль говорит, что это прямо полноценное благословение с именем Бога, и это вот как благословение браха благодарности, то есть все брахот, они делятся на несколько категорий. Есть благословение, которое мы на какие-то удовольствия телесные, так скажем, произносим, когда мы что-то едим, например. Есть благословение, которое мы произносим на исполнение заповедей, а есть благословение благодарения Бога. Вот. И вот это Барух Шепатрани, это вот относится к этой третьей категории. И Маариль считает, что в этот день это, нужно полноценное такое благословение с именем Всевышнего сказать. Рамо считает, что без имени Бога это благословение произносит, вот то, как оно, и произносит его то, как оно зафиксировано в Мидраше. Барух Шепатрани Меншо Шельзе. Без имени Бога. Без имени Бога, и мне кажется, что, наверное, это тоже стандартный обычай. Я нигде не видел и не слышал, чтобы отцы произносили полноценное благословение с Шем Ашем. Здесь, наверное, это не делают. Не делают. Дальше. Да, еще забыл сказать, так как это праздник, это даже нигде не оговаривается, это само собой очевидно, что так как это праздник, так как это важный праздник, который связан с Торой, то обязательно в этот праздник должна быть трапеза, сеудат мицва. Да, и в принципе это общее правило навсегда работает, когда у нас что-то очень-очень хорошее случается, нужно это дело хорошенечко заесть. Заесть и запить, потому что это то, что нас радует. Таким образом мы проявляем свою радость, когда мы едим и пьем. Вот. Есть еще глубокие мистические аспекты, почему так нужно делать. Но это еще один элемент празднования бар-мицвы. Это трапеза, сеудат мицва. То есть это еда, вкусная еда, обязательно с хлебом, потому что присутствие хлеба делает из еды трапезу, и обязательно на этой трапезе должны звучать слова Торы, Диврей Тура, то есть это не просто собрались поесть, а это именно сеудат мицва, заповеданная трапеза. Также да, это Могин Авраам, наверное. Это я не помню. У меня тут записано, что это Могин Авраам, но текст не виден каким-то странным образом. Вот. Но мне кажется, Могин Авраам, это комментарий на Шулхан Арух. Он говорит, что так как это бар-мицва, это день инициации, то ребенок должен делать в этот день какие-то действия, которые принято делать в общине, то есть которые бы показывали всем, что с этого времени он полноценный член еврейского сообщества. И это может быть, как Маариль писал, чтение Тор, публичное чтение свитка Торы, но также это может быть публичный урок. Урок Торы, Диврей Тура, который ребенок говорит, потому что это тоже его инициирует быть частью общины. Вот. И интересная еще вещь, которая в книге Масехет Смахот приводится в качестве обычая. Вот в тот самый момент инициации, какой бы он ни был, будь то чтение Торы, либо публичные выступления, слова Торы, принято кидать конфетами, либо какой-то вот такой едой, которая не портится, если ее кидать. И это подчеркивает радость момента, когда в ребенка кидают конфету или какую-то другую еду. Схожие обычаи есть во время свадьбы. Собственно говоря, Масехет Смахот сравнивает эти две вещи. И то, что свадебная церемония каким-то образом тоже параллельно празднованию бар-мицвы, это мы тоже уже обсуждали, потому что так следует из книги Зоар и из стиха в Шир-Ширим. Вот, поэтому, наверное, обычаи тоже какие-то могут быть одинаковые, и там кидают конфеты. Вот, но это обычай, это не закон, это не какая-то заповедь. Ну, в принципе, это празднование бар-мицвы, это хоть, в принципе, очень важный момент, но все же это обычай. Вот, это как празднуют. Возможно, есть какие-то еще локальные обычаи или какие-то действия, которые можно было бы тоже назвать инициацией. Не знаю, в наше время, наверное, детям дарят книги на бар-мицву, и в некоторых общинах, где принято носить определенные головные уборы, шляпы, например, то детям на бар-мицву мальчикам дарят, приобретают, собственно говоря, шляпу. Вот. В этом нету какого-то глубокого религиозного смысла, но это больше создать для ребенка момент инициации через одежду, через какие-то другие вещи, когда ребенок будет чувствовать, что вот он с этого времени является частью общины, и наступает обязанность, соответственно, и ответственность его по отношению к другим людям, по отношению ко Всевышнему, он должен соблюдать заповеди И вот эти все моменты, как определенные подарки, это, я думаю, что это чрезвычайно важно для самоощущения самого ребенка. Вот. Но это все, наверное, по-разному в разных общинах. И, может быть, даже в каких-то семьях есть какие-то свои собственные индивидуальные обычаи, традиции, которые связаны с празднованием бар-мицвы. Но если говорить про первоисточники, то вот, кроме того, что я привел, я больше ничего не смог найти. Кидают конфеты, читают Тору, сюдат мицва, заповеданная трапеза, и Диврейтура. И ребенок рассказывает Диврейтура. Вот. Теперь поговори про непростую тему, но про которую, наверное, надо поговорить в наше время. Все, что до этого я рассказывал, касалось преимущественно бар-мицвы. Бар на арамейском языке – это сын. Соответственно, это касалось мальчиков. 13-летия мальчиков, их вот эта инициация, их переходный момент – переходный возраст. Вот. Что насчет девочек? Традиция нам сообщает, что у девочек этот момент их инициации религиозной наступает раньше, когда им исполняется 12 лет. В Талмуде есть, наверное, около сотни различных упоминаний этого момента. Вот. Я обещал рассказать, почему. Почему именно 12 и 13 лет? По-простому, потому что это Аллаха Муше Мисинай, потому что такова традиция. Все, что касается каких-то фиксированных моментов, измерений, все это или часто, все часто имеет какой-то рациональный смысл, но по-простому это все традиция, потому что вот нам такая традиция была передана со времени дарования Торы, что совершеннолетие наступает в 12 лет у девочек, 13 лет у мальчиков, и все. Точно так же, как какие-то другие, то, что на иврите называется шиурим, шиур, определенное количество мацы нужно съесть, что сука, шалаш, праздник сука должен быть определенного размера и так далее. Очень часто все эти шурим, они рациональны. То есть суку, минимальный размер суки, это такое помещение, где человек может поместиться. Вот, поэтому есть минимальный размер, минимальный шур. Здесь рационализация связана с пубертатом, с половой зрелостью. Пубертат в большинстве случаев наступает у девочек раньше, чем у мальчиков. Соответственно, вот этот возраст 12-13 лет является вот таким усредненным возрастом, когда начинается пубертат. Может быть раньше, может быть позже. В книгах есть много дискуссий по поводу этого, насколько важно именно наступление пубертата для празднования бар и бат-мицвы. Что если еще ребенок, как говорится, физиологически не созрел, а ему уже исполнилось 12 или 13 лет, что в этой случае делать? Это есть дискуссия у раввинов. По-простому говоря, бар-мицвы все равно празднуются, и ответственность наступает, потому что в этом плане мы следуем за большинством случаев, и половая зрелость в больше 99% случаев наступает в возрасте 12-13 лет, соответственно. Вот, поэтому это беспокоиться не надо. Единственное, что если есть какие-то аспекты исполнения заповеди Торы, которые будут ложиться на плечи ребенка, у него еще не наступила половая зрелость. Там могут быть вопросы. Практически, в практической, как говорится, жизни, это может быть только, наверное, один случай. Один случай, если бар-мицва ребенка совпала с Паршат-Захор, когда читают Паршат-Захор перед Пуримом. И если он читает Паршат-Захор, то, по мнению многих раввинов, это является заповедью Торы. То есть он исполняет заповедь Торы для других. Если у него половая зрелость еще не наступила, то это может быть проблематично. Вот, поэтому, да. Поэтому 12-13 лет, потому что в большинстве случаев наступает пубертат. Что про девочек? Что про бат-мицву? Про бат-мицву можно сказать следующее, что до 20 века этот вопрос даже ни у кого не возникал, потому что не было традиции празднования бат-мицвы. То есть самого термина даже не существует в старых книгах, в книгах до 20 века. Потому что бар-мицва – это, конечно, тоже персональный праздник, но он очень тесно связан с инициацией внутри общины. И тут важную роль в еврейской общине исторически всегда играли мужчины. В 20-м, в 21-х веках немножко ситуация социальная, социологическая поменялась в еврейских обществах в том числе. И поэтому, по сути, вот если мы так подумаем, все причины, по которой мальчики празднуют бар-мицву, они, в принципе, и применимы к девочкам. У них тоже должна появляться персональная ответственность в соблюдении заповедей. Это тоже для них персональный день дарования Торы, появляется нешама, появляется ответственность, у родителей пропадает ответственность по отношению, определенная ответственность по отношению к ним, вот, поэтому все причины девочкам праздновать бат-мицву присутствуют. Единственное, в чем отличие мальчиков и девочек, это вот именно общинный момент, что в бар-мицва мальчик становится частью общины и разделяет общинную ответственность. Так как мужские и женские роли в иудаизме, они разные, то поэтому вот в этом моменте, наверное, меньше смысла девочкам праздновать бат-мицву. Поэтому, когда роли вот были вот так, мужчин и женщин, очень сильно разделены, то не возникало даже вопроса, что нужно праздновать бат-мицву, ее просто не праздновали. Внутри семьи, да, но не общественным образом, приглашая гостей и так далее. Поэтому до 20 века вопроса бат-мицвы не было. Вот. Если говорить про то, что современные раввины 20-21 века про это говорят, то можно найти две вот такие центральные позиции по этому вопросу. Это Рав Моше Файнштейн и, ну, наверное, все другие. Вот Рав Моше Файнштейн видит в церемонии празднования бат-мицвы негативные моменты, потому что традиция праздновать бат-мицву появилась в определенных кругах, которые не разделяют еврейские ценности, ценности Торы на 100%. И поэтому, если мы сейчас в наших общинах введем традицию празднования бат-мицвы, это будет копированием чужих обычаев. И это плохо, и, в принципе, никогда такого не было, это какая-то новая вещь. Другие же раввины говорят, что нет, в праздновании бат-мицвы есть очень много смысла как раз-таки в наше время, потому что изменилась система еврейского образования, изменилась социальная структура общин и так далее. Наоборот, в этом многие раввины говорят очень много смысла. Поэтому, так как есть разные мнения, то, наверное, тут следует сказать, что нужно спросить, уточнить, как поступают конкретно в ваших общинах и как празднование бат-мицвы должно конкретно в вашей общине происходить, чтобы, как говорится, все было кошерно. Я еще сегодня хотел рассказать про празднование дня рождения, потому что это связано с бар-мицвой, но не успел. Вот, поговорим про это как-нибудь потом, при следующей, как говорится, оказии. Вот еще изображение нейросети бар-мицвы в 19 веке и в 22 веке. Вот через лет 100, может быть, бар-мицва будет выглядеть так. Спасибо за внимание.